К юбилею Юрия Яковлева.
Актеров, известных по кино или телеэкрану, неизменно узнают на улицах. Ты человек стыдливый. И словно зная это, большинство людей подходит к тебе тактично, без ажиотажа, охоты за автографом. Они здороваются и говорят что-нибудь совсем свойское, простое. Ну, вроде «Здравствуйте», «Здоровы ли вы?», «Как ваши успехи?». Вот именно для таких артистов и придумано понятие «народный». Иными словами, тот, который никогда и никуда не уходит из жизни народа. Из предисловия к книге Юрия Яковлева «Альбом судьбы моей».
Стреляться здесь же! И сейчас!
Замуровали, демоны.
Подрите мне на спинку, пожалуйста.
Вы так долго прожили за границей, миссис Чули, что сейчас, очевидно, просто не понимаете, что говорите с английским джентльменом.
Спросили мудрого человека и прекрасного поэта Самуила Яковлевича Маршака, в чем он видит отличие Вахтанговского театра от других. Ответил он незабываемо: «Привяжем камень к веревке и станем раскручивать. У других театров это будет красивое вращение, а у вахтанговцев радуга пойдет. Я видел эту радугу над Арбатом. Меня учили ее вызывать и поддерживать». Из книги Юрия Яковлева «Альбом судьбы моей».
Смею предполагать, что две особы должны быть подобраны как два коня.
От соблазна буржуазного мира три шага назад. Шагом марш!
Я вам нужен, господа.
Вы притворяетесь. Лжете. Зачем? Чтобы вызвать к себе интерес?
Ты поздно родилась.
Ну, вот я вас и плакать заставил. Извините, пожалуйста.
Нина Васильевич, но ведь годы, когда вы учились, 48-й, 52-й, один из самых трудных и тягчайших, может быть, периодов
очень
в нашей
тяжелый период.
Жизни.
Без курева, голодные, Цицилия Львовна, кстати, подкармливала, по очереди звала студентов к себе на консультацию. И, как она говорила, я помню, что «Юра, знаешь что, приходите-ка вечером ко мне, потому что не получается отрывок». А дело совсем не в том, что у нее отрывок не получался, а в том, что ей нужно было хотя бы немножко подкармить одного студента, потом второго, потом третьего и так далее. И вот так все годы учебы.
В Щукинском училище наверняка ведь были не одни пятерки.
Да какие пятерки, господи? Я же первый курс, двойка по мастерству.
По мастерству?
Ну...
Вот, это
вот
да.
Почему-то с трудом перевели на второй. На втором тройку по мастерству. В общем, еле-еле выполз, непонятно. Каким образом, а в результате, значит, красный диплом. Ну, каким образом это получилось, я не знаю.
Иван Андреевич Крылов. Волк. И ягненок. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надо бы наш беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит, он на добычу стремится. Но дело дать, хотя законный вид и толк, кричит, как смеешь ты, наглец, достаточно. Своим нечистым рылом, нечистым
достаточно.
Идти путем. Тогда сильнейший волк позволит. Осмелюсь я донести, что ниже поручу светлости его шагов я настав пью, и гневаться напрасно он изволит, поэтому я лгу. Поэтому я лгу? Я волнуюсь.
Я вам уже давно сказал достаточно.
А, я не слышал. Я хочу быть артистом. Обязательно. Пожалуйста, не надо меня ругать. Я хочу быть артистом, пожалуйста.
Вас никто не собирается ругать. Я думаю, что вам не имеет смысла как-то претендовать на какое-то место в театральном училище имени Щукина. Если говорить вот об этом произведении, которое вы прочитали сейчас, да, это какой-то один сплошной ягненок получается.
Волк не получился.
Нет,
а я очень много работал именно над волком.
Не получилось. Вы свободны, спасибо.
Спасибо.
Двойкой за что? Просто за непосещаемость, за лень или...
Скорее всего, за лень и нежелание. Просто нежелание учиться. Вот поступил театральное, а никакой особой тяги, такого особенной привязанности, так чтобы вот ничего больше не существует, такого не было. Это только потом пришло.
На заседаниях кафедры актерского мастерства одни педагоги сетовали: к чему мы Яковлеву? Он и так готовый актер. Ах, вот как, отвечал Борис Евгеньевич Захава, в том-то и беда, что использует он хорошие данные. А в них надо вложить хорошую школу. И ни в коем случае нельзя идти на компромисс. Нельзя допустить, чтобы он остался легкомысленным. Из книги Юрия Яковлева «Альбом судьбы моей».
Ну, нельзя же стоять и ждать. Ты понимаешь, что это страшно. Стоять и ждать.
Ну хорошо, давай сядем и будем разговаривать.
Ну давай.
Ты любишь Московский художественный театр?
Я очень люблю Московский художественный театр.
А по-моему, этот театр лишен революционного романтизма.
Нет. Там очень хорошо играют. Правдивые и верные.
Довольно рано вам стали предлагать роли, мягко говоря, возрастные. По-моему, один из абсолютных шедевров, это, конечно, вы в роли майора спектакля «Дамы и гусары».
Левый! О, хорошо идет! На месте! Три! Раз, два! Вольно! Только постой, о чем это мы с тобой только что говорили-то? А, да! Так ты что же, значит, хочешь выйти замуж?
Кто? Я?
Да.
Да.
За меня?
Кто? Я?
Да.
Да.
Но, Зосечка, это ведь нехорошо.
Ну, а почему нехорошо?
Почему нехорошо?
Ну, да. А почему нехорошо?
А действительно, а почему нехорошо? Но, видишь ли, Зося, я боюсь, что мы с тобой не смогли бы быть счастливы.
О, это будет зависеть от вас.
От нас? От нас будет зависеть. Ну, видишь ли, Зосечка, ну, не только от нас, но и от многих-многих обстоятельств.
Еще раньше, там, скажем, в «Много шума из ничего» какой-нибудь «Кисель», допустим, да? В «Принцессе Турандот», где вы сказали, как будто ему 400 лет, да?
Да, это организатор спросил, сколько лет вашему панталону. Ну, я так шутя сказал, ну, в общем, что-то около 400 или даже немножко больше. Ну, засмеялся он, естественно.
Панталоша, по-моему, ты что-то сказал.
Я говорю, что тетеньки, татуйки, татуды и тетухи. Я опять обозрелся.
Я не понял, что ты сказал.
Ну так я же старого играю, у меня совсем почти зубов нет. Поэтому ты ничего не понимаешь, понятно?
понятно.
Ну, вот я и говорю, что тянуете это то, и это тут, и это тут.
Смело сказал.
Работали самостоятельно, вчетвером. Гриценко, Ульянов, Греков Максим Иванович и ваш покорный слуга. Мы вчетвером работали, никто нам не помогал, придумывались какие-то анекдоты, ничего не пропускалось. Все в заплечный мешок, все туда, чтобы можно было оттуда доставать и потом показать. Ну, в общем, короче говоря, Рубен Николаевич пришел на одну из репетиций. Он говорит, сколько можно репетировать? Я вас не трогал. А я хочу потрогать. Что вы там наработали, что вы там наградили, наделали. Вот. Мы показали. Ну, что там можно было показать? Еще ничего не было готово. Он сказал, так, прекрасно. Значит, все не смешно. Значит, так. Надо пригласить Аркадия Савча. Он пришел на репетицию. Вот. Ну, мы долго-долго сидели, долго беседовали в зрительном зале, как я помню, даже фотографии есть. Райкин меня называл Юра. И скажите, Юра, пожалуйста, сколько лет вашему персонажу? Я говорю, вот как я уже вам говорил. Ну, я думаю, что 400 там с чем-то, если не больше. Так, хорошо. А прочтите мне не текст из пьесы. Никакого годца не нужно. Просто... Ну, любой текст возьмите. Я говорю, да вот газета сегодняшняя. Открываю. Правда, которую я выписывал. Там передовица. Называется. Странно, смешно. За идейную чистоту литературы и искусства. Передаю. Я помню железно это. Вот. Он говорит, очень хорошо. Ну, прочтите, что там у вас передается. Значит, но только прочтите таким образом, что я... сделайте так, чтобы я почти что ничего не понял из того, что вы сказали. И вот я с этим, значит, шепелявостью, со своей характерностью, которую я вдруг неожиданно придумал, неизвестно почему, я прочел... Название прочел кусочек текста. Почему-то засмеялись. Почему-то стало смешно. Он говорит, а еще? А еще? Я стал читать дальше. Мне нравится. И вдруг я не понял, что произошло. Вдруг... Каким-то совершенно непонятным образом я даже ощутил, что он сзади какие-то что-то, нечто, некое подобие крылышки какие-то появились. Я вдруг воспарил.
Я не знаю, ваше величество, и где такие лентяи родятся?
Я где такие родятся? Ты знаешь, где я родился?
Ну, я догадываюсь.
Ты знаешь, где?
Ну, догадываюсь.
Ты знаешь, где? Я же родился в этой, как ее, вот этой, на букву Х.
Ну, как, вот я так и знал. Химки Ховрин.
Всего подобного.
Да.
На букву Х, вот эти вот, как ее, вот эти вот, это... Ну, господи, ну я тебя мухи с комарами, я так. О! А в Флоренции.
Пантелотов, ведь ты же рязанский.
Да ничего подобного, я совсем из другой деревни.
Заново родился спектакль для детей до 100 лет. Необыкновенное это удовольствие – возвращать взрослых людей в детство. Из книги Юрия Яковлева «Альбом судьбы моей». А вот первая кинопроба Юрия Яковлева состоялась в 1943 году, причем сразу на главную роль в фильме «Тимура и его команда» из книги «Альбом судьбы моей». Мне предложили надкусить яблоко и сказать «кислятина». Сделал, как велели, но, должно быть, не так откусил и не так сказал, потому что ко мне тут же утратили всякий интерес и отпустили. Честно говоря, я не расстроился.
Юрий Васильевич, скажите, а вот что для вас это было, когда выпало сыграть князя Мышки?
Экранизация «Идиота» – это было как гром среди ясного неба, как взорвавшаяся бомба. Советский зритель ничего же не знал, что такое Достоевский, кто такой Достоевский. Но в то время, 58-й год, это было таким откровением, что мы даже сами растерялись. Просто мы настолько не привыкли к общению с такими персонажами и проживать, ну что там проживать жизнь, просто представить себе даже было невозможно о том, чтобы что-то из персонажей воплотить.
Так вам нравится такая женщина, князь?
Удивительное лицо. И мне почему-то кажется, что она ужасно страдала. Об этом глаза говорят. А лицо гордое, ужасно гордое. Вот только не знаю, добра ли она. Ах, кабы добра, все было бы хорошо.
И это, конечно, все-таки заслуга огромной Пырьева. Вообще, сам факт, что он 10 лет назад уже задумал делать сценарий по «Идиоту», значит, он году в 48-м...
У него был готов сценарий всего «Идиота». Все четыре части. Роман, ведь, который состоит из четырех частей, а он, значит, снял только картину по первой части.
Не дали или он сам отказался?
Нет, он сам отказался. Он решил, что вот на этом я поставлю точку.
Я ничего еще не знаю, это правда. Но я сочту, что это вы мне, а не я вам сделаю честь. Я ведь ничто. А вы страдали. И из такого ада чистое вышли. А это много. О, как это много. Вы вот господину Тоцкому 75 тысяч отдали. И говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я умру за вас. И никому не позволю про вас плохого слова сказать.
Он был очень противоречив по своему характеру, по проявлениям, по взаимоотношениям с людьми. Странный был человек. Он мне все время напоминал персонажей Достоевского. Потому что он был по сути своей, в нем вот такая вот Достоевщинка сидела. В хорошем смысле. Он был единственным в своем роде, конечно. И потом он был же совершенно неграмотен. Он же был беспризорником. Он же, значит, ну, самообразование – это не то слово. Но он сделал себя. Он себя сделал человеком. Сначала актером, потом режиссером, потом настоящим творческим человеком, которому можно только бесконечно уважать и бесконечно бить ему низкие поклоны.
И с юмором был человек, с необыкновенной волей. Правда, что он перед вами однажды на колени встал?
Да, это уже стало легендой, но на самом деле это не легенда, это факт. Это был факт. Это как раз после «Идиота» вот, сценарий получил Рязанов новый. Вот. И, значит, у нас были длиннющие переговоры по поводу... Значит, он меня уговаривал, но уговаривать меня не надо было, потому что я соглашался на почти на все, но у меня выходили премьеры одна за другой в театре. Мне позвонили и сказали: Юрий Васильевич, директор Мосфильма вас просит приехать. Посадили в машину и привезли. Огромная комната, и где-то в глубине сидит маленький человек. И такая красная дорожка от угла к углу. Здравствуйте. Он бухается на колени и ползет по этой дорожке ко мне, мне навстречу. Потом бухается головой об пол, об эту самую красную ковровую дорожку. И с такой улыбочкой так он же был немножко Достоевский, вот, вот такой немножечко и иезуитская улыбка такая была, странноватая. Ну, все знают про эту улыбку Ивана Пырьева. Вот, он говорит, так поднял глаза, говорит: «Снимайся в Рязанова». И все. Как я мог после этого отказаться сниматься в Рязанов?
Лена!
Володя!
Дурацкие шутки, Горбатого могилы исправили.
Не исправит, как видишь.
Что случилось? Где ты пропадал?
Племя Тапи существует! Я его нашел! А ты знаешь, я бы очень хотел посмотреть на тебя в шкуре.
В шкуре? Зачем Аркадию Сергеевичу шкуру?
Ванька, ты устал с дороги, ты сядь, отдохни. Значит, ты нашел племя, да?
Не перемигивайся с Леной, хамелеон. Да, я его нашел. Больше того, человек из племени пришел со мной.
А где же он?
Пропал. Выиграл забег и пропал.
Кто выиграл забег?
Ну, я же объясняю, чудак.
Скажите мне, вы любите меня?
Тот в здравой памяти не проживет и дня, кто будет в вас влюблен.
Нет, говорите прямо. В меня вы влюблены?
С ума тот спрыгнет, да, кто вас полюбит.
Я не меньше вас упряма, да или нет?
Хотел бы навсегда проститься с вами.
Хорошо, но все же, вы любите. Ну?
Да, 3000 чертей. Нет, это ни на что уж не похоже. Вот так компот. Нет, лучше 100 смертей.
Разве может быть запланированное, ожидаемое, запланированное счастье? Ой, Господи, ну как скучно мы живем. У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости. Какая гадость, какая гадость это ваша заливная рыба.
Я попросил Рубена Николаевича Симонова в спектакле «Кунармия» попробовать меня на роль Хлебникова. Главный режиссер ответил в своем обычном добродушном тоне: «Совершенно не подходите». Ну, давайте попробуем. И когда дошло до сцены стычки Хлебникова с Гулевым, которого играл Михаил Ульянов, Рубен Николаевич воскликнул: «А драка получилась красивая!» И по-вахтанговски. Из книги «Альбом судьбы моей».
На каком таком основании меня с коня моего Степы ссадили?
Коней взяли с умыслом. Создадим конный резерв. Сам знаешь, свежих лошадей завсегда же иметь пользу.
Так обижаешь коня, начди. Такого коня в общей массе держать, это же арабских кровей.
Держи. Чего ты хочешь?
Возвратить вышеизложенного жеребца в первобытное состояние.
Честно признаюсь, никогда не думал, что из меня, прирожденного москвича, брызнет казачья натура. Надо было бы сказать правду. Работал Бог, а я отдался на его волю. А может быть, сыграли кровя моих таганрогских предков из книги «Альбом судьбы моей».
У меня очень много и по линии материнской, и по линии отцовской особенно. Было много сестер и братьев. Кроме моего отца, еще было 4 сестры и еще один брат. 6 человек у нас их было. Вот. И, значит, один из моих любимейших родственников, моя тетушка, тетя Зина, значит, Зинаида Васильевна, врач, фтизиолог, всю жизнь проработала, значит, в поликлинике. Не в больнице, а просто в районной поликлинике. Вот, и работала так всю блокаду. Ходила, можете себе представить, с Васильевского острова к Нарвской заставе через весь город в течение всего блокадного времени. И она хранила какие-то очень дорогие ее сердцу вещи, которые принадлежали ее мужу. А муж был просто, ну, граф Александр Александрович Орлов. Вот. И она вышла замуж довольно давно уже, они долго жили, получили на Васильевском острове, построили себе особнячок двухэтажный, и себе тихонечко там жили. Детей у них не было никогда. Вот. Единственный ребенок, который она так привечала, что ли, это, значит, меня, своего племянника. Она очень-очень меня любила. А детей своих, к сожалению, не было. Так вот, она старалась все, что осталось от мужа, хранить. И вот буквально отрывать от себя приходилось. Ну, вот она мне подарила, предположим, старую его библиотеку, часть библиотеки. Прекрасные издания, дореволюционные, естественно, конечно. Вот, вот эти книги я получил. И самое, значит, интересное и любопытное, она решила подарить мне эту самую генеральскую шинель такого серо-голубого цвета. Это было не на первом, а на втором курсе я появился в этой самой, как писали студенты, генеральской шинели.
Вы почувствовали бремя генеральское, генеральское бремя, да?
Так,
и графское в то же время.
Да, да, да. Не то, что бремя, а какое-то было приятное ощущение, должен вам сказать.
Может быть, поэтому так легко вы себя потом чувствовали и когда играли князя Мышкина, и когда играли Стиву в кино или... предположим, Каренина в театре, костюмы легко носили, да, вот это...
Да как-то они настолько органичны были для меня, эти костюмы, что я получал какое-то внутреннее, вот не то что наслаждение, а какое-то, вот я одевал эти костюмы, и какое-то странное спокойствие наступало. Какое-то. Потому что я именно так должен быть одет.
Княгиня, какая приятная встреча. Здравствуй, сестричка.
Здравствуй.
Когда же мы увидимся?
Вы не стоите этого. Кто это с вами?
Ну, Васева, меня кадать.
Брат, она выходит за Топова?
Да, представьте, княгиня, это брак по страсти.
Кто нынче говорит про страсти? Антидивиальные мысли.
Ну что же делать, эта глупая мода не выводится.
Тем хуже для тех, кто придерживается этой моды. Вы не находите, что в нем есть что-то от Викантии?
Да, он в одном вкусе с вашей гостиной. Оттого, наверное, он там часто бывает. Вы за кого держите?
Мы с вами за князя Кузовлева.
А я за Вронского. Пара перчаток.
Через Томь мы переправлялись на лодке. Когда доехали до середины реки, началась гроза, сильный ветер, поднялись волны. Гребец посоветовал переждать непогоду, но ему ответили, что если ветер усилится, прождешь до ночи и все равно утонешь. Большинством голосов решили плыть дальше. Плыли молча, сосредоточенно. хорошая. Насмешливое мое счастье.
Все, что связано с Чеховым, вот это природа, то, что вам довелось и сыграть Чехова, и в чеховском репертуаре, еще в молодые годы в пьесе «Без названия» Платонов играли. Как вот этот сочетается у вас драматизм, трагизм восприятия
вот
жизни?
Я, знаете, Борис Николаевич, ну вот непонятно, какой ключик поворачивается, что-то я должен в себе и настроить на совершенно другую волну. Должен отказаться от всех комедийных приспособлений. И настроил себя, предположим, на Платонова. Настроил себя на Антона Павловича Чехова, который безумно образом любит, скажем, хорошо очень, знаете, и почему мне, ну, в какой-то степени удалось приблизиться к Антону Павловичу. Вот. Повернулось, что-то повернулось, совершенно другие краски, совершенно другая характерность, совершенно другие приспособления. Все абсолютно другое, все совершенно новое. Неизведанное, непонятно откуда берущееся, откуда снисходит. Я до сих пор не очень понимаю, как это получается.
Велика придира. В каждой букве моего письма вы почему-то видите только иронию или ехидство. Напрасно вы думаете, что будете старой девой. Со временем из вас выработается злая, крикливая и визгливая баба. Ваш муж, несчастный титулярный советник, будет красть у вас настойку и запивать ею горечь семейной жизни. Да, напишите, чтобы не хлопотали насчет билетов на Кавказ. Уехать никуда не могу. Назначен холерным врачом от уездного земства.
Конечно, для меня партнер – это наиважнейший принцип. Когда попадаешь в партнера, и когда партнер попадает в тебя, тут ничего не надо лишнего придумывать. Это все получалось само собой. У нас не было ни одного спектакля, который мы насмешливое счастье, имею в виду. Я не знаю, сколько их было, 300 с чем-то, уже около 400. Они все были разные. И каждый раз Юля играла по-другому. И от того, как она играла, от того и я играл по-другому. И наоборот, я решил похулиганить. И, значит, придумывал такие интонации, чтобы поставить ее немножечко такое в сложное положение. Вот. Она ловила блистательно эту, вот такую неожиданную вдруг интонацию, он так тут делал. Видал, как жирнул. Вот. И вот такой дуэт, вот такой контакт, вот такие флюиды, это самое ценное, потому что ради этого все и существует, ради этого мы и существуем, чтобы это происходило на сцене. И главное, чтобы эти наши взаимоотношения зритель чувствовал. И он чувствовал, потому что на насмешливом счастье стояла такая тишина. А тексту у меня было почти что около 100 страниц. 3,5 часа шел спектакль. А как слушали этот текст? Текст-то чеховский.
Беспринципным писателем или что одно и то же прохвостом я никогда не был. Я не шантажировал, не писал ни пасквили, ни доносов, не лгал, не льстил, не оскорблял. Короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я просто выбросил бы за их негодностью. Но нет ни одной такой строчки, за которую мне теперь было бы стыдно.
Да и вообще художники, людей, такой профессии, скажем, как критик театральный, литературный, театровед, литературовед, вообще отношения бывают редко близкие. Но вот у вас как раз в случае с Владимиром Алексеевичем Лакшиным это все-таки случай особый, когда актер и литературовед...
Меня как пьесный, когда вы назвали имя Владимира Яковлевича.
Так сблизились.
Сразу, да, мне сразу стало... И как, это как-то произошло совершенно... Абсолютно не то чтобы спонтанно. Это было продумано, потому что со стороны Лакшина. Потому что он готовился к этому. Потому что у него он был настолько погружен в Чехова, что он меня невольно заставил думать так же. Он хотел, чтобы я был оппонентом, чтобы я с ним спорил. А оппонент это не получилось, потому что мы все время приходили к общему результату, к общим мыслям, к общим доводам. Я помню эти самые поездки на Сахалин. Ни одной ночи, мы там две недели прожили на Сахалине, ни одной ночи не было, где бы мы ложились спать раньше 6 утра. Мы разговаривали все ночи напролет. Нам доставляло удовольствие разговаривать. Не только о Чехове, о чем угодно. Но это был такой красивый собеседник, такой красивый человек, такой с ним было так интересно. Ну он на самом деле энциклопедических знаний, конечно. Он знал очень много. Не только о писателях, но и он просто много знал. Он, конечно, мыслил немножко... Немножко не как все. Да и не немножко, а много.
Есть вечное и необходимое. Культура и, в частности, искусство. Я удостоен права служить им, как вечности заложнику времени в плену. Это так много, что на ответственные общественные посты меня просто не хватит. По крайней мере, без ущерба главному делу моей жизни – актерскому искусству. Из книги «Альбом судьбы моей».
Господа! 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 Почтим же талант, который заставил нас забыть наше обычное времяпровождение. Мы спим. Мы спим, господа. Так давайте же вспомним тех идеальных людей, которые изредка пробуждают нас и напоминают нам о том идеальном мире, о котором мы забыли.